Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях человека и Бога. Лейтмотивом беседы, напомню, стала тема «приношения». Одна из частей литургии называется «проскомидии». Это греческое слово переводится как «приношение» или «принесение». Человек не просто просит чего-то у Бога, но и готов отдавать ему что-то от себя, приносить Богу дары. И духовные, и вещественные, например, хлеб и вино, которые становятся веществом для совершения таинства Евхаристии. Почему это важно? Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно четко разобраться, что же такое проскомидия, что на ней происходит и какой смысл в это священное действие вкладывает Церковь. За ответами на эти вопросы обратимся к знаменитому катехизису святителя Филарета Дроздова. Послушаем несколько пунктов из этого текста, который читает двоюродный прапраправнук святителя Филарета, телеведущий Николай Дроздов.
321. Как называется часть литургии, на которой приготовляется вещество для таинства? Часть литургии, на которой приготовляется вещество для совершения таинства, называется проскомидия. 322. Что означает слово «проскомидия»? Слово «проскомидия» означает «принесение». 323. Почему первая часть литургии называется «проскомидией»? Первая часть литургии называется «проскомидией» в соответствии с обычаем первых христиан приносить в церковь хлеб и вино для совершения таинства причащения. По той же причине этот хлеб называется «просфорой», что значит «приношение». 324. В чем состоит смысл проскомидии? Проскомидия, как часть литургии, это воспоминание пророчеств и образов, а отчасти и самих событий, относящихся к рождению и страданию Иисуса Христа. При этом из просфоры вынимается часть, необходимая для совершения таинства, а в священный сосуд вливается необходимое количество вина, соединенного с водой. При этом священник, совершающий таинство, поминает всю церковь и прославленных святых, молится о живых и умерших, о властях и о тех, кто по вере и с усердием принес просфоры или другие приношения для храма. 325. Какой хлеб используется для проскомидии? Для таинства используется хлеб, соответствующий понятию хлеба, и какого требует святость таинства, и пример Господа Иисуса Христа и апостолов, то есть квасной, чистый, пшеничный. 326. Почему для причащения используется один хлеб? Использующийся для причащения один хлеб означает, по объяснению апостола, то, что один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Из первого послания к Коринфянам. 327. Почему приготовленный для причащения хлеб называется агнцем? Хлеб, приготовленный для причащения, называется агнцем, поскольку является образом страдающего на кресте Иисуса Христа, прообразом которого в Ветхом Завете служил агнец пасхальный. 328. Что такое агнец пасхальный? Агнец пасхальный – это ягненок, которого израильтяне по повелению Божию закалывали и ели в память об избавлении от гибели в Египте. 329. почему вино для таинства причащения соединяется с водой? Вино для таинства причащения соединяется с водой потому, что это священнодействие совершается по образу страданий Христа, во время которых из раны, нанесенной ему в ребро, истекли кровь и вода.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал двоюродный прапраправнук владыки Филарета, телеведущий Николай Дроздов. Два пастора словно объединяют свои размышления о литургии и конкретно о ее части Проскомидии в следующем фрагменте, который мы услышим. Это книга «Небо на земле» митрополита Вениамина Фетченкова, где о божественной литургии, о том самом небе на земле, пастор размышляет, обращаясь к дневникам святого праведного Иоанна Кронштадтского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Господь сказал: «Где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди их». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Значит, если бы только двое служили утреннюю, обеднюю и вечернюю, и никого больше не было, и тогда, несомненно, был бы Господь среди их по неложному обещанию Его самого. Даже если бы и один священник служил, как сейчас это увидим, то опять он не один. К соучастию в служении литургии призываются на Проскомидии и в литургии все святые, начиная с Божией Матери. Со священником участвуют в служении все святые и все ангелы. Вот уже он никогда не один. Между тем, Проскомидию обычно священник совершает ранее литургии и часов в видимом одиночестве. И затворники, совершавшие многие годы литургии уединенно, были не одни, а в полноте церковной. Невидимо были с ними ангелы и святые, а духом они стояли с теми, за кого молились. Таковы епископ Феофан Затворник, схиеромонах Парфений Киевский и иные. И взору отца Иоанна сразу же открывалось все величие предстоящей литургии. Для него Проскомидия не была простым лишь приготовлением к ней, а зерном, из которого потом развернется вся служба. Проскомидия есть как бы оглавление литургии, синопсис, образ, сокращение всего. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже из содержания первой части литургии, Проскомидии, на которой приготовляется вещество таинства Евхаристии, хлеб и вино, или Агнец Божий, пресно заколающийся за грехи всего мира и в благодарственную жертву за всех святых. Сам Агнец в виде части хлеба зрится и предлагается. И искупленные кровью его люди на Проскомидии воспоминаются под образом частей хлеба, изъятых из просфор, чем показывается единство человеческого естества с божественным, неслитно соединенного в Иисусе Христе и в нас, причастниках Его. «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. «Прилепляйся Господеви, един дух есть с Господем». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Отец Иоанн уже сразу предощутил все основные блага Евхаристии, а особенно главное – блаженное общение, единство всех искупленных, всей Церкви Христовой. «Изъемля частицы в честь Божией Матери и святых, потом живых и умерших», что обыкновенно делается на Проскомидии, хотя в древности главное место этому было после присуществления святых даров. Помни, какая тесная связь находится между Господом и святыми Его, между Ним и благочестно живущими на земле и умершими в вере и благочестии. Помни, какая тесная связь между нами и святыми и умершими во Христе. И всех возлюби, как членов Господа и своих членов. И отец Иоанн заповедует вынимать частицы и произносить имена непременно с сердечную любовью. Дальше он в своих записках перечисляет в порядке, как вынимаются частицы за святых и за живых и умерших. И потом восклицает, будто уже совершилось или предзрелось искупление и спасение их. Какая великая жертва Божия! Сколь она безмерна, обширна! Сколь она многих искупила, сколь грехов покрыла, сколько душ оживотворила, обновила, осветила, укрепила в борьбе с грехами, с искушениями, с врагами плотскими и бесплотными. Сколько душ обожила, онебесила, облагоухала, обестленила, обессмертила, прославила. За сколь бесчисленное множество душ, живущих на земле и уже умерших людей, она приносится во умилостивление Господа Бога, в ходатайство о помиловании и прощении их, или о благоденствии, здравии и спасении их. Какая обширность безмерная! Сколь безмерная любовь на бесчисленное множество людей, живущих и умерших, искупительно распространяющаяся, врачующая, просвещающая, обожающая чудная жертва. Истинно божественная жертва. А мы, иереи, так вообще плотолюбивы, ленивы, грешны, нечисты. О Царю Небесный, приди и вселись в ней, и очистины от всякие скверны, чтобы достойно, чистым сердцем, горним умом и духом совершать столь великое таинство». Батюшка уже на Проскомидии жил литургийными переживаниями. А мы торопимся, сокращаем время, механически вынимаем частицы из просфор. Сами не читаем имен поминаний, а поручаем другим, не слушая, о ком изъемлем частицы. Оттого, конечно, нам и скучно, оттого и торопимся. Между тем изъятие частиц за живых и усопших, как мы видели уже раньше, отец Иоанн вслед за всею церковью ставит выше, ценнее, спасительнее, благотворнее, чем даже молитва о них. И притом для обеих сторон благотворнее. Ибо через Агнца Божия мы соединяемся с поминаемыми существеннее, чем через наши моления о них. Молясь и особенно давая вынимать частицы за здравие и спасение и за упокой, вы сообщаетесь на Проскомидии и литургии со всеми. Также заповедал и оптинский старец святый и мудрый Макарий. Так верует и простой народ. Подать просфорочку он справедливо почитает важнее холодного упоминания диаконом на Ектинии. Вынуть частичку дороже и архиерейской молитвы, ибо она в свое время опустится в кровь агнчую с молитвою: «А мы, Господи, грехи, поминавшихся сде, честною Твоею кровью, молитвами святых». Вот эти молитвы Богоматери и святых ценны, потому они и упоминаются. А помолятся святые, потому что они в виде частей лежат рядом с поминаемыми живыми и умершими. Они близкие, едино. Но и все же сначала не о них сказано, а мы, сам Господи, поминавшихся сде честною Твоею кровью.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». И, наконец, под занавес нашей беседы послушаем аудиосюжет, который по-своему собирает под один купол все темы сегодняшней программы и о приношении даров Богу, и о желании о чем-то Бога попросить, и о смысле жертвы в христианстве. Сюжет из мультимедийного проекта «Религиозная энциклопедия» так и озаглавлен «Жертва». Давайте послушаем.
Жертва. Ученый мир в середине 20 века с удивлением обнаружил, что айны, коренное население Сахалина и Курил, до сих пор практикуют обычай медвежьего праздника, когда выращенного в неволе молодого медведя приносят в жертву. Перед тем, как животное закалывал жрец, Его всячески выводили из себя. Дети и подростки кидали в животное камни и дротики. Чтобы зверь не причинил вреда, ему заранее спиливали зубы. Каково же было изумление ученых, когда на сводах пещер во Франции они обнаружили рисунки художника позднего палеолита, в точности повторявшего современный обряд айнов. Ученые недоумевали, как обряд жертвоприношения остался неизменным на протяжении десятков тысячелетий, при том, что его смысл айны объяснить уже не могли. Что заставило сохранять этот странный обряд и какой смысл вкладывали в него древние люди? Понятие греха, противопоставление своей воли воле божественной. Совершенный грех порождает чувство вины и страха, стремление освободиться от тяжести греха и вновь обрести мир с самим собой и Богом должно было найти свое выражение. Но как можно исправить совершенную ошибку? Кто может стать посредником в примирении между человеком и Богом? Ведь за преступление полагается неизбежное наказание – смерть. Точнее, смерть является естественным результатом греха. Отвернувшись от Бога, человек грехом разрывает питающую его пуповину. Иначе, не будь пресечения греха смертью, он бы, подобно неизлечимой болезни, распространялся бесконечно, заражая всех на своем пути. Но согрешивший боится смерти и умирать не хочет. Он раскаивается. Он готов сделать что угодно, лишь бы страшная коса смерти прошла мимо него. Чтобы не умереть согрешившему, вместо него должен умереть кто-то другой. В этом и заключается смысл жертвы. Причем смерть жертвы должна быть очистительной для грешника, снова восстанавливать разрушенную связь с Богом и давать силы преодолевать грех. Поэтому жертва должна быть чистой и непорочной. В жертву должно быть принесено самое дорогое, самое милое человеческому сердцу. Только таким образом можно было пробудить человека от гипнотического сна служения греху. Повелевая за грех приносить жертву, Бог тем самым говорит:
«Ты грешный человек, ты живешь нечисто передо мной, творишь неправду. И потому что ты творишь неправду, ты собственной рукой должен заколоть одну из твоих овец. Причем ты должен выбрать непорочную овечку, самую чистую, самую прекрасную, ту, на которую ты любуешься, которая для тебя является радостью, как ребенок в собственном доме. Но почему? Почему мне это делать? Потому что неправда виновного ложится страданием на невинного. Убей ее и поставь себе вопрос: ты сможешь снова поступить вероломно, нечисто, неправедно? Ты посмотри, кто платит за твой грех. Ты посмотри, поставь себе вопрос: на кого ложится проклятие твоего греха?»
Это рассуждение приводит в своем труде о божественной Евхаристии митрополит Антоний Блум. Сегодня нам может показаться странным такой подход, но жизнь подтверждает его правоту. Мы видим, как и сегодня Невинные дети расплачиваются за грехи своих родителей. Наглядный пример – это дети, рожденные алкоголиками или наркоманами и не способные к нормальной и полноценной жизни. И сразу становится понятным существование глубокой и неразрушимой связи между всеми живыми существами. Не могла ли проливаемая кровь животных действительно избавлять согрешивших людей от греха и смерти? Конечно же, нет. Жертвы, приносившиеся в Ветхом Завете, были лишь прообразами крестной жертвы Агнца Божия, который взял на себя грех всего мира. Именно здесь исключительность христианства. Если в остальных религиях человек жертвует собой ради Бога, то в христианстве Бог пожертвовал собой ради человека. Сын Божий, читаем далее у митрополита Антония, непорочный, чистый, безгрешный, должен был умереть, потому что
он захотел. Вольной волей захотел стать нам своим, родным. Он уже не только Бог Небесный, он человек на земле. Человек безгрешный, чистый, как овца была чистая и непорочная. И потому что вокруг него грех, этот грех ложится на него проклятием и смертью. Христос рождается на смерть. Уже младенец Вифлеемский, как новорожденная овча, рождается с тем, чтобы быть кровавой жертвой.
На кресте совершилось искупление человечества от рабства греху и власти смерти. Вся злоба, вся тяжесть людских грехов так и не смогли принудить Иисуса Христа, Сына Божия, повторить Адама в грех непослушания. Чаша страданий непорочного Агнца была выпита до дна.
Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
Писала Анна Ахматова. Такую цену Бог заплатил за дарованное им человеку право быть свободным. Такова цена преступления Адама, кровь единородного Сына Божия, пролитая ради жизни всего мира. Такова цена права Бога ждать ответной любви от человека.
Это был сюжет из мультимедийного проекта «Религиозная энциклопедия». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».